Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами продолжим беседу о третьей части символа веры, которая звучит так: «Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся». Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, вечный Бог, воплотился. Родился от Девы Марии и пришел в этот мир. На прошлой беседе, неделю тому назад, мы говорили о чуде бессеменного зачатия, о том, что Христос – это не биологический Сын Бога, а новое творение, новый Адам, который в себе примирил все падшее человечество с Богом. Дева Мария, или как чаще мы ее называем Матерь Божия, послужила этому делу спасения. Она как бы от лица всех людей, всего рода человеческого, дала согласие на то, чтобы Бог стал человеком, ответив на благовестие Архангела Гавриила словами: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Святость Божией Матери, ее чистота, ее близость к Богу значительно превосходит не только близость к Богу кого-либо из людей, живших на этой земле, но несравненно превосходит и близость к Нему высших ангелов. И Церковь увековечила эту мысль, впервые высказанную в одном из слов преподобного Ефрема Сирина, прекрасным гимном в честь Божией Матери: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем». Божья Матерь – это не богиня, она человек. Но она – это самое большое, самое лучшее, самое чистое и самое высшее, что мог дать род человеческий. Ее святость превосходит даже святость ангельского мира, но Дева Мария является не только матерью Господа Иисуса Христа, она является матерью каждого верующего человека. И мы имеем об этом свидетельство из Священного Писания. И относится это свидетельство к самым страшным, к самым трагичным часам ее жизни, когда сын ее был распят на кресте. Я зачитаю сейчас этот отрывок. «При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: „Жена, се сын твой“. Потом говорит ученику: „Се матерь твоя“. И с этого времени ученик сей взял ее к себе». Под учеником здесь подразумевается самый молодой и самый любимый ученик Спасителя, апостол Иоанн Богослов. Но не только он. Церковное предание всегда видело в этом усыновлении в лице Иоанна Богослова всех учеников Христа. Значит, каждый, кто исповедует Иисуса Христа Господом и Спасителем, кто является Его учеником и последователем, усыновлен Матерью Божией и в ее лице имеет молитвенницу, ходатайницу и заступницу. Молитвенное предстательство Божией Матери за нас перед Богом невозможно переоценить. И мы знаем, что когда Господь был здесь, на земле, просьба Его Пречистой Матери никогда не оставалась без ответа. Достаточно хотя бы вспомнить чудо, совершенное Христом на браке в Кане Галилейской, когда небогатые люди, пригласившие Христа и Божию Матерь на семейное торжество, на свадьбу, попали в очень затруднительное и неудобное положение. Гостям не хватило вина, и Божия Матерь обращается к своему Сыну помочь этим людям сотворить чудо. Христос сначала отвечает, что не пришел еще его час, но тем не менее не может отказать своей матери и делает то, о чем она его просит. Претворяет воду в вино. А уж история нашего государства настолько богата примерами молитвенного ходатайства за нас, Царицы Небесной. Посмотрите, сколько у нас праздников икон Божьей Матери. А что значит праздник той или иной иконы Божьей Матери? Это не праздник иконы как священного предмета, а это явление милости Божией по просьбе, по предстательству за нас Матери Божией. И ведь посмотрите, в какие судьбоносные для страны и для народа моменты являла нам Божия Матерь свою помощь. Возьмем, к примеру, празднование Владимирской или Казанской иконы Божией Матери. Это не просто частный факт из жизни кого-либо. Нет, с этими праздниками связаны такие драматические события, от исхода которых зависело, быть русскому народу или не быть. Быть русскому государству или не быть. Быть церкви православной или нет. И Божия Матерь не оставляла предков наших. Она не оставляет нас и сегодня. И помимо тех глобальных исторических событий, от которых зависело наше будущее, каждый из нас в жизни своей ощущает на себе покров Божьей Матери, ее отзывчивость на наши просьбы, ее защиту от праведного гнева Божия, который по грехам нашим уж не один раз должен был быть обрушен на наши головы. Значит, Господь наш воплотился от Духа Святаго и Марии Девы. Матерь Божия пребывала Девой прежде рождения Христа, пребывала Девой в самом Рождестве и осталась Девой после Рождества, поэтому мы называем ее Присно Девой, то есть всегда Дева. Воплощение совершилось не только по предвечному совету Пресвятой Троицы, но также и по согласию Девы Марии, о чем мы уже говорили. Единственное, что лишь добавлю слова святого Иустина, который в послушании Деве Марии Слову Божию видит ответ на ослушание Евы. «Мы понимаем, — пишет святой Иустин, — что Христос стал человеком через Деву, чтобы ослушание по наущению змея кончилось тем же путем, как и началось. Действительно, Ева, девственная и непорочная, вняв словам змея, породила ослушание и смерть. Дева Мария, познав веру и радость, когда в благовестии ей архангела Гавриила узнала, что Дух Господень снидет на нее, и сила Всевышнего осенит ее, так что рождаемое ею святое наречется, Сыном Божиим ответила: «Да будет мне по слову Твоему». Итак, он родился от нее, тот, о ком столько говорит Писание. Через него Бог сокрушает царство змея и тех ангелов или людей, которые ему уподобились, и избавляет от смерти тех, кто кается в своих грехах и верует в него. Бог, как гласит символ веры, вычеловечился. Это значит, что в единой личности Иисуса Христа соединились две природы – божественная и человеческая. В едином лице Господа Иисуса Христа соединилось два естества, две природы. Соединились без превращения и изменения. Так что божественная природа сохранила в нем свое совершенное, неумаленное божество, а человеческое – совершенное человечество. Вот эта истина, это чудо соединения двух природ во Христе явилось предметом жарких споров в Древней Церкви. Вопрос заключался в следующем. Как объяснить, что Иисус из Назарета, который, как мы знаем из Евангелия, родился от Девы Марии, рос, учился, испытывал голод и жажду, скорбел об умершем друге, молился, плакал, страдал, умер позорной смертью, и в то же время он Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, то есть всемогущий Бог, над которым не властно никакое ограничение, никакое страдание? Да и потом... Если во Христе с человеком соединился Бог, то как возможно такое соединение? И что в нем значит человеческая природа? Не поглощается ли человеческая природа от соприкосновения с Божеством? Если Христос Бог, то в чем тогда ценность и смысл его человеческого подвига? Христос исцеляет больных, воскрешает мертвых, творит великие чудеса, являет власть над природой, и в то же время мы видим его самого подверженного и страданию, и скорби, и смерти. Так как же все это можно соотнести? Вот уже в конце IV века этот вопрос был поставлен и неудачно разрешен епископом Аполлинарием Ладикийским. Аполлинарий толковал соединение в Иисусе Христе Бога и человека при помощи такого своеобразного урезывания человеческой природы. Он говорил так, что божественный ум заменил во Христе ум человеческий. А так как разум есть высшая, главенствующая часть человека, то, имея божественный ум, Христос был Богом. Аполлинианство сразу было осуждено как ересь. Не может быть подлинного спасения, если настоящий, полноценный человек был заменен во Христе каким-то его безумным подобием. Нечто схожее с лжеучением Аполлинария утверждал и один из крупных учителей антиохийской богословской школы, Диодор Тарсийский. Он говорил, что согласно своей божественной природе, Христос рожден от Отца до начала времени, как Бог. А тот, кто родился от Девы Марии, сделался его храмом, его обителью. Такого рода понимание Диодор очень логично подкреплял ссылками на Священное Писание. В частности, в 9 главе книги Притчи говорится, что премудрость выстроила себе дом или храм на 7 столпах. Исходя из этого, Диодор понимал премудрость как второе лицо Святой Троицы, как логос, слово, а храм как человечество Иисуса Христа. Ведь действительно, в Евангелии от Иоанна Спаситель говорит о своем теле как о храме. Другими словами, это была попытка объяснить тайну соединения двух природ в личности Иисуса Христа таким образом, что, дескать, тело-то у Христа было человеческое, а душа и ум божественные. То есть Христос – это человеческая оболочка и божественное содержание. Церковь, конечно, выступила против этих заблуждений, умаляющих полноту человеческой природы Христа. О восприятии Христом человеческого ума, в частности, пишет святитель Григорий Богослов в своем послании к Ледонию. «Ум в Адаме не только пал, но первый был поражен, ибо что приняло заповедь, то и не соблюло заповеди, а что не соблюло, то отважилось и на преступление, и что преступило, то наиболее имело нужду в спасении, а что имело нужду в спасении, то и воспринято, следовательно, воспринят ум», пишет он. Также очень хорошо говорит о полноте восприятия Христом человеческой природы известный антиохийский экзегет Федор Мопсуэстийский. Он пишет следующее. «Необходимо было, чтобы Сын облекся не только телом, но и бессмертной и разумной душой. Ибо Ему нужно было уничтожить не только смерть тела, но и смерть души, то есть грех. Необходимо было убрать причину смерти, грех, чтобы с исчезновением греха была бы уничтожена смерть. Очевидно, что наклонность к греху происходит от самоволия души. Поэтому было необходимо, чтобы Господь облегся и человеческой душой, дабы прежде всего душа была бы спасена от греха и Божьей милостью могла бы достигнуть бессмертия». Правда, справедливости ради надо сказать, что автор этих слов, Федор Мопсуэстийский, в своей христологии был далеко не безгрешен, пал в заблуждение и в 553 году был осужден как еретик. Но своего апогея спор о соотношении двух природ в личности Иисуса Христа достиг в конце 20-х годов V века, и связан он с личностью Нестория. А Несторий это был не кем-то, а патриархом Константинопольским. Он был избран на столичную кафедру в 428 году и с самого своего избрания стал проявлять необычайное рвение в борьбе с различными ересями. Самыми опасными врагами Нестория были аполлинаристы, которые, как я уже упоминал, утверждали, что во Христе вместо человеческой души был божественный логос, тем самым нарушая полноту человечности Спасителя. Но Несторий в своей борьбе переусердствовал и впал в другую крайность. Он стал акцентировать внимание именно на человеческом подвиге Христа. С его точки зрения в этом было оправдание подвигов и усилий последователей Христа и свидетельство о человеческой свободе. В целом, конечно, это подход правильный, евангельский, но только в нем было очень легко переступить тонкую черту, разделить Христа, выделить в нем его человеческий подвиг так, что он приобретал самостоятельное значение. И в образе праведника, героя, уже бледнело благовестие о вычеловечении Сына Божия. Несторий считал, что Матерь Божию не следует называть Богородицей, потому что она родила не Бога, а человека. Человека Иисуса, с которым потом соединился Бог. Он говорил, что Деву Марию надо называть не Богородица, а Человекородица, или уж в качестве компромисса Христородица. То же самое утверждал и учитель Нестория Федор Мопсуэстийский. «Безумие говорить, что Бог родился от Девы», — говорит он. «Родился от Девы тот, кто имеет природу Девы, а не Бог Слово. Родился от Девы тот, кто от семени Давидова». Реакция на ересь Нестория последовала незамедлительно, и основным его оппонентом стал Кирилл, патриарх Александрийский. Но, к сожалению, в своей полемике против Нестория Кирилл не дал отчетливых определений своей позиции. Некоторые его богословские формулировки были двусмысленными и небесспорными, что позволило его крайним последователям впасть в ересь противоположную несторианству, то есть исповедовать в личности Иисуса Христа одну природу, божественную, которая как бы поглотила собой его человечество. Эта ересь получила название монофизитство, что в переводе с греческого языка и означает «одна природа». Таким образом, в споре, касающемся взаимодействия двух природ во Христе, возникли два направления, два заблуждения, две крайности. Несторианство и монофизитство. Обе ереси были пагубными для церкви. Если встать на сторону Нестория, акцентировавшего свое внимание именно на человеческой природе Христа, то тогда надо признать, что наша человеческая природа Богом не была воспринята. Если во Христе нет единства личности, то значит нет возможности для соединения человека с Богом. Спасение это значит и не произошло, мы по-прежнему разъединены с Богом. Христос – это не Спаситель, а всего лишь великий пример, и все христианство, значит, сводится к нравственному учению, к подражанию Христу. Монофизитство же не отрицало во Христе человечество как такового, но оно оказывалось как бы поглощенным божеством, как капля в океане. Человечество Христа растворяется в его божестве, как испаряется капля воды, брошенная на горячие угли. Во Христе было все божественно. Он родился от Девы Марии, ничего от нее не заимствовав, а только воспользовался ей для своего явления в этот мир. Значит, с одной стороны, человечество Христа замыкается в самом себе, а с другой оно поглощается божеством. Надо сказать, что исторически этот спор так никогда и не был разрешен. И несториане, и монофизиты существуют до сих пор. Несториан, правда, значительно меньше. Их община находится в основном в Ираке и Америке. А вот к монофизитам относятся коптская, эфиопская, армянская, сирийховитская и малакбарские церкви. Так как же православная церковь отреагировала на эти заблуждения? В 451 году в городе Халкидоне был созван Четвертый Вселенский собор, итогом работы которого стал знаменитый Орос, то есть вероопределение, которое определяет по отношению к Христу, истинному Богу и истинному человеку, тайну единства без разлучения или поглощения. Вот как звучит этот Орос. Итак, последуя святым отцам, все согласно получаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного по божеству и совершенного по человечеству, истинного Бога, истинного человека, одного и того же из разумной души и тела, единосущного Отцу по божеству и единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына Господа, Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо, в одну ипостась, не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына Единородного, Бога Слова, Господа Иисуса Христа. Значит, две природы соединены в личности Иисуса Христа неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Вот первые два определения неслитно и неизменно направлены против монофизитов, а два последние нераздельно и неразлучно против несториан. Вочеловечение Иисуса Христа означает, что Он был истинным Богом и истинным человеком, или, иначе говоря, Бога-человеком, в котором непостижимым образом соединились две природы – совершенное божество и совершенное человечество. Вот на этом мы завершим наше сегодняшнее размышление о третьей части символа веры. А в следующий раз, через неделю, поговорим об искупительной жертве Господа Иисуса Христа. Божие благословение да пребудет со всеми вами. До свидания.